Часть пятая. В Кремле. В Кремль мы прибыли в конце рабочего дня, примерно в половине шестого. Я заметил, что и здесь Дзержин был своим человеком. Мы шли по длинным и широким коридорам, устланным красными дорожками, через какие-то залы с огромными окнами и тяжелыми многоярусными люстрами, большими картинами и чьими-то бюстами, мраморными, а иногда даже и бронзовыми в углах. Я на ходу пытался сообразить, где здесь Георгиевский зал, а где Грановитая палата, но понять ничего не мог и сосредоточиться не успевал. Многие двери охранялись. Когда мы проходили сквозь них, два автоматчика лихо брали на караул и щелкали каблуками. Наконец мы оказались в очень просторной комнате с большим зеленым столом посередине. Комната была украшена многими портретами. Слева портрет Гениалиссимуса во весь рост, в мундире и в сияющих сапогах. Он смотрел на противоположную стену, с которой ему отвечали восхищенными взглядами Христос, Маркс, Энгельс и Ленин. В этой комнате в углу за большим столом со многими телефонами и даже селектором сидела средних лет секретарша в форме полковника. Ответив на наше приветствие самой дружелюбной улыбкой, она скрылась за кожаной дверью и тут же, вернувшись, пригласила нас в кабинет. Кабинет был большой, старинный, из прежней жизни. В нем была дорогая мебель, кожаные диваны, кресла и длинный стол для совещаний. Другой стол, письменный, с десятком телефонных аппаратов разного цвета, стоял в дальнем углу, и за ним, под поясным портретом Гениалиссимуса, разворачивающего рулон правды, сидел представительный пожилой человек с совершенно лысым отполированным черепом и с маршальскими погонами на плечах. Выйдя из-за стола, он удивил меня тем, что был не в коротких, как все, штанишках, а в суконных голубых галифе с красными лампасами и высоких хромовых сапогах. На голубом его кителе было много разных орденов, включая самые высшие. Дзержин представил нас друг другу, и я узнал, что передо мной первый заместитель Гениалиссимуса Побизо, главный маршал Маскарепа, пятижды герой Маскарепа, герой коммунистического труда, Берий Ильич взрослый. Берий Ильич обнял меня как родного, похлопал по плечу, сказал: «Так это вы?» и, повернувшись к Дзержину Гавриловичу, спросил, как идет подготовка к моему юбилею. Дзержин доложил, что подготовка идет полным ходом, трудящиеся вступают в соревнования, берут на себя повышенные обязательства, а редакционная комиссия готова выпустить массовым тиражом мою книгу, но...
«Вот об этом «но» мы сейчас и поговорим», — перебил маршал.
Он усадил меня в кожаное кресло, сам сел в другое, а Дзержин устроился на диване. Прежде всего маршал поинтересовался моим самочувствием и спросил меня, как мне здесь нравится. Я еще раз осмотрелся и сказал, что, в общем-то, нравится, помещение красивое и просторное.
«Нет», — сказал Берий Ильич, — «я спрашиваю не о помещении, а вообще... Как вам нравится у нас в Маскарепе?»
«И вообще, — сказал я, — ничего, нравится. Очень интересно.
И погода нравится?»
«Да, нравится. Замечательная коммунистическая погода, солнышко светит и ни одного облачка».
«Ну да, — согласился он. — Лето неплохое, но облачные периоды, к сожалению, тоже бывают. Мы с ними боремся, но не всегда успешно. Иногда они бывают слишком даже затяжные. Впрочем, без облаков тоже плохо. Жарко. Как вы думаете?»
Я сказал, что да, думаю, что довольно жарко.
«Да-да», — сказал он, — «да, жарковато. Лето для нашего климатического пояса не очень обычное. Конечно, гораздо приятнее, когда солнце светит, но не слепит, греет, но не печет. И растут финиковые пальмы, и девушки в коротких теннисных юбочках кушают пломбир и смотрят на нас влюбленно. Не так ли?»
— спросил он и посмотрел на меня так, будто заглянул в самую душу. Мне показалось, что я сразу вспотел. «Боже мой! Да что же это происходит? Откуда они узнали про мой сон? Ведь я о нем никому не рассказывал, даже Искре. Неужели они при их отсталой технике даже сны умеют подсматривать?»
«Кое-что мы все же умеем», — усмехнулся маршал, показав мне тем самым, что способен не только подсматривать сны, но и читать мысли.
и книги читать умеем, — подхватил Дзержин, чем и вовсе поверг меня в изумление. Откровенно говоря, от всего этого мне стало немножко не по себе.
— Конечно, — продолжал маршал, — в реальной жизни не все бывает так, как во сне. Не все так легко удается, и коммунизм наш получился не совсем такой, как мы планировали. Маркс нас немного подвел. Ошибся.
Всего на две стадии, — вмешался Дзержин. Надо отметить, что он чувствовал себя в присутствии маршала совершенно раскованно.
— Ну да, — сказал маршал, — на две. В масштабе всемирной истории это не очень существенно, но для нас ощутимо. Ошибка Маркса состоит в том, что он обещал полное обнищание трудящихся при капитализме, а оно наступило.
— Наступает, — поправил Дзержин.
— А оно наступило, — повторил маршал сердито, — при коммунизме. И, конечно, человеку с юмористическим складом ума все это может быть даже смешно. У нас есть над чем посмеяться. И над короткими штанами, и над газетой, которая издается в виде рулона, и над нехваткой первичного продукта. Но хорошо ли смеяться над нищими? А? Хорошо?
«Нехорошо», — признал я и очень смутился. «Но я же смеялся только мысленно».
«Да не только», — возразил Дзержин и покрутил головой.
«Нет, не только», — подхватил маршал и посмотрел на меня пристально. «Вот я, классик Никитич, хотел с вами поговорить об искусстве. Это очень интересная и безграничная тема. Что такое искусство? Для чего оно существует? Откуда в нем такая странная и непонятная сила? Этого ведь по существу никто не знает. Вот вы, насколько я себе представляю, считаете, что искусство является всего лишь отражением жизни, не так ли?»
«Ну да», — сказал я. «В общем-то, примерно так и считаю».
«А это совершенно неправильно!» —
вскричал маршал и, вскочив с кресла, забегал по комнате, как молодой.
«Классик Никитич! Я вам вот что хочу сказать, послушайте меня внимательно. Ваша точка зрения совершенно ошибочна. Искусство не отражает жизнь, а преображает».
Он даже сделал руками весьма энергичные движения, как бы пытаясь изобразить ими преображающую силу искусства.
«Вы понимаете, — повторил он взволнованно, — преображает, и даже больше того, не искусство отражает жизнь, а жизнь отражает искусство. Вы вот смеетесь над нашими убеждениями.
— Что вы, Господь, с вами, — сказал я поспешно. — Я бы никогда не посмел.
— Ладно, ладно, — поморщился маршал. — Вы все никак не можете понять, что нам о вас известно гораздо больше, чем вы могли бы себе представить. Но дело даже не в том, что именно мы знаем о вас. Наши знания обо всем гораздо глубже и обширней, чем были доступны людям ваших времен. И нам совершенно точно известно, что первичное вторично, а вторичное — первично.
— Ну, это уж совсем чепуха, — сказал я неожиданно для себя самого. — Это какая-то метафизика, гегельянство и кантианство. На самом деле первичное — первично, а вторичное — вторично. Вот сколько меня жизнь не учила, а язык за зубами держать не научила. Сколько раз внушали мне умные люди элементарное. Пришло тебе что-нибудь в голову, не ляпай сразу. Подумай, стоит ли твоя мысль того, чтобы ее сразу выкладывать. Мое незрелое высказывание подействовало на маршала и Дзержина самым решительным и, может быть, даже зловещим для меня образом. Берий Ильич, ни слова не говоря, вернулся на место, сел и стал смотреть куда-то мимо меня. Дзержин смотрел на маршала. Оба они молчали. И молчание это тянулось довольно долго. Потом маршал провел рукой по лицу, как бы снимая усталость, и сказал тихо.
«Классик Никитич, вопрос о том, что первично и что вторично, обсуждению не подлежит. Первичное вторично, а вторичное первично. Вы можете сослаться на Маркса и на тех, кто вас в свое время учил, что материя первична, а сознание вторично, но эти же ваши учителя сами себе противоречили. Требовали от людей сознательности, а от материального вознаграждения уклонялись. Теория противоречила практике. А у нас полное соответствие.
Но давайте лучше поговорим о чем-нибудь более интересном. Например, о вашем романе. Недавно я его еще раз прочел от корки до корки. Ну, что вам сказать? Интересная работа. В вашем творчестве даже, я бы сказал, какой-то новый этап, к которому вы вряд ли перешли бы в Якутии. Он опять посмотрел мне в душу, и мне опять стало не по себе. Вдруг он засмеялся и стал говорить в более теплом тоне. «Вообще-то я вам уже об этом сказал, роман довольно-таки злой. Вы как бы берете шило и колете в самое больное место. Но фантазия богатая. Читать, во всяком случае, не скучно. Честно говоря, я много смеялся, а иногда даже и плакал. Да там вообще, так я бы сказал, смех сквозь слезы».
«Да», — поддержал Вудзержин, — «эта вещь написана не просто для смеху».
«Да-да», — согласился маршал. «Вещь серьезнее, чем кажется с первого взгляда. Хотя, надо сказать, что описанием теневых сторон жизни вы, может быть, злоупотребляете, смакуете их, наслаждаетесь ими».
«И много натурализма», — заметил Дзержин.
«Да», — сказал маршал, — «по части натурализма перебор некоторый есть. Например, когда я читаю про эту вегетарианскую свинину, мне самому хочется вырвать, как это случилось с вашим героем».
«Помилуйте», — перебил я его, — «это не с героем случилось, это со мной лично случилось. Я этого нигде не описывал, это, может быть, ваши агенты подсмотрели?»
«Ну не надо», — поморщился маршал, — «не надо нам сказки рассказывать. Вы же не глупый человек, и видите, что мы про вас все знаем. А вот, скажем, когда вы сон описываете, это дело совсем другое. Я даже удивился. Оказывается, вы умеете изображать и хорошее. Я когда читал про то, как там солнце все время светит, пальмы растут, птички поют, и девушки ходят в теннисных юбочках. Когда я дошел до описания этого сна, а там сначала непонятно, что это сон, я подумал, ну вот, вот, умеет же сукин сын. Я ожидал, что дальше все будет в этом же духе. И только я разогнался, а тут снова здорово свинина вегетарианская. Тьфу!»
Он сплюнул и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету.
«И вообще, что вы эту свинину забыть не можете? Мы же вам дали все. Вам и яичницу подают, и ветчину, и паштеты, и икру всякую, чего вам еще не хватает. Кофе? Но мы же не знали, что вы такой заядлый кофейник. Пожалуйста, будет вам кофе, какой хотите. Кстати, можем заказать и сейчас. Вы какой предпочитаете?»
«Турецкий», — сказал я в полной уверенности, что они о таком даже не слышали. Маршал хлопнул в ладоши, и в дверях немедленно возникла секретарша.
«Три кофе», — сказал ей маршал. «Ему турецкий, мне капучино,
а мне кукурузный», — скромно сказал Дзержин. Секретарша вышла и в ту же секунду вернулась с подносом. «Я получил настоящий турецкий кофе. Может быть, я по нему так соскучился, но мне показалось, что я никогда в жизни не пил кофе вкуснее». Я набрался наглости и спросил маршала, к какой категории потребностей он относится.
«Я об этом как-то давно не думал», — сказал он. «По-моему, я вообще вне потребностей. Но вернемся, однако, к вашему сну. Если уж вам приснилась такая прекрасная жизнь, почему бы вам не развить это дальше? Слушайте, ведь на самом-то деле мы все живем иллюзиями. Сон первичен, а жизнь вторична, и это легко доказуемо. Но вот посмотрите, иной раз нам снится что-нибудь неприятное, но мы не всегда хотим при этом проснуться. А когда неприятное происходит в жизни, нам всегда хочется заснуть, и это правильно, потому что сон гораздо богаче жизни. Во сне мы едим, что хотим, имеем тех женщин, которых хотим, во сне мы умираем и воскресаем, но в жизни нам удается только первая половина».
Тут влетела взволнованная секретарша и сказала маршалу что-то на ухо. Берия Ильич тоже заволновался, вскочил на ноги, схватил трубку красного телефона.
«Да», — сказал он, — «взрослые на проводе». «Так точно. Слушаюсь. Сейчас будем».
Он положил трубку и повернулся ко мне очень возбужденный.
«Нас вызывает Горизонт Тимофеевич».
«Кто?» — удивился я. Он удивился еще больше.
«Вы что, до сих пор не знаете, кто такой Горизонт Тимофеевич?»
И посмотрел на Дзержина. Дзержин посмотрел на меня. Я пожал плечами.
Горизонт Тимофеевич Разин, — объяснил маршал, все еще волнуясь, — является председателем редакционной комиссии и, по существу, можно даже сказать и так, наместником гениалиссимуса на земле. Слушайте, вы уж, пожалуйста, с ним не спорьте. Что он будет предлагать, на все соглашайтесь. В крайнем случае потом мы что-нибудь отобьем. А ну-ка, я на вас посмотрю. Вид у вас, конечно, так себе. Ну да ладно. Поправьте воротничок и пойдем. А ты подожди нас здесь, — сказал он Дзержину.